Так, ну что, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня с вами лекция из серии «Сталинские наркомы» Николай Булганин. Выбор фигуры Булганина во многом определен тем, что это фигура, которая постоянно присутствует в разговорах о политических, экономических событиях в жизни Советского Союза в период перед войной, в годы войны, после войны, особенно в период после смерти Сталина. Но при этом, в отличие от того же Молотова, Кагановича, Маленкова, Хрущева, Булганин всегда остается на периферии, всегда остается фигурой не первого плана, фоновой фигурой. Мы о нем упоминаем, но почти ничего об этом человеке не знаем. Поэтому для того, чтобы как-то определиться с тем, что это был за человек, что он собой представлял, мы решили, что нужно посвятить ему отдельную лекцию. Хотя надо сказать, что, собирая материал к этой лекции, я столкнулась с тем, что, собственно говоря, каких-то мемуарных источников, каких-то исследовательских работ, выходящих за рамки такой формализованной биографии, дата, должность, дата, награда и так далее, практически не существует. То есть ситуация складывается таким образом, что эта фигура до сих пор в нашей литературе не привлекла серьезного внимания исследователей. Значит, ну начнем с самого начала. Николай Александрович Булганин родился в городе Нижнем Новгороде. Согласно официальной его биографии-автобиографии, в 1895 году, 11 июня, согласно альтернативным версиям, которые фигурируют, на самом деле дата его рождения была другая, 1899 год. Разница в несколько лет в данном случае, ну, не знаю, насколько она соответствует действительности. Мы, в принципе, часто сталкиваемся с тем, что у людей, родившихся в конце 19-го, в начале 20 века, официальные дни, даты рождения, годы рождения не всегда совпадают с их реальными годами рождения. Семья. Семья была, в общем-то, достаточно благополучной. Опять же, в своей автобиографии уже в советские времена Булганин писал, что его отец работал на мельнице. Мельница вообще-то принадлежала такому крупному нижегородскому купцу, зернопромышленнику и хлеботорговцу Бугрову. И фраза о том, что он работал на мельнице, как бы предполагала, что он был таким, ну, достаточно рядовым наемным работником, наемным служащим. Однако есть, опять же, альтернативная версия, которая гласит, что на самом деле отец Николая Александровича Булганина работал в качестве приказчика вот этого самого хлеботорговца, миллионера, и вовсе не на мельнице, а фактически управлял всеми его делами. В настоящее время в Нижнем Новгороде есть что-то типа музея этого самого купца-хлебопромышленника. Там представлены его книги торговые, и там очень часто фигурирует подпись Булганина-старшего, который распоряжался довольно крупными денежными суммами. Ну, впрочем, говорить о том, что семья Булганиных была сама очень обеспеченная, богатая и так далее, мы не можем. То есть он был, видимо, вполне высокопоставленным, довольно обеспеченным, но все же наемным работником. Что касается самого Николая Александровича, то по его началу профессиональной деятельности и по его образованию тоже информации много, очень немного, и она тоже достаточно расходится. По одной версии он закончил реальное училище в Нижнем Новгороде, по другой версии он не доучился в реальном училище. Начало его трудовой деятельности, опять же, согласно его автобиографии, приходится на 1915 год. Вот смотрите, если он родился действительно в 95-м году, то ему в это время уже 20 лет, он уже взрослый человек. Однако фигурирует параллельная информация о том, что в 17-м году он только-только закончил реальное училище. В принципе, гимназии и реальные училища в дореволюционной России часто заканчивали в несколько более зрелом возрасте, чем мы привыкли, в 19 лет и так далее. Но в 17 лет, если он родился в 95-м году, ему уже 22 года. И казалось бы, что к этому времени, в принципе, наверное, все же говорить о том, что он только-только закончил реальное училище, будет довольно сложно. Вообще, какой-то подробной информации о том, чем он занимался до 1917 года, у Николая Александровича у нас нет. Известно, что вот начав свою трудовую биографию, он работал конторщиком и работал помощником, в одном случае, в другом случае учеником электротехника. Сказать, что это была за должность, тоже довольно затруднительно. А вот в марте 1917 года, февральская революция только что произошла, молодой человек начинает определяться политически, и, согласно его официальной автобиографии, именно в это время он вступает в ряды РСДРПБ. То есть он примыкает к большевикам. Обращаю ваше внимание, согласно автобиографии, к большевикам он примыкает после февральской революции, но до октябрьской, то есть как раз вот в этот межреволюционный период. В этот же период он начинает работать в качестве вооруженного охранника завода взрывчатых веществ, расположенного на одной из железнодорожных станций неподалеку от Нижнего Новгорода. Насколько нам известно из официальных источников, летом 1918 года он поступает на службу в ВЧК, в Нижегородское отделение, более того, не просто в Нижегородское отделение, а в то отделение ВЧК, которое занималось вопросами безопасности транспорта. И в последующие несколько лет его карьера, его деятельность будет связана как раз с работой в ЧК. В 1919 году, в период гражданской войны, его отправляют на Туркестанский фронт, где он входил в состав особого отдела, значит, одной из армий, которые там воевали. После завершения военных действий он остался работать уже теперь в туркестанской ЧК, где тоже занимался вопросами безопасности на железнодорожном транспорте. То есть как бы два аспекта – железнодорожный транспорт и вопросы безопасности. Вот его такая вот профессия в первые годы его постреволюционной деятельности. Дальше, в начале 20-х годов Николая Александровича отзывают в Москву и привлекают к управленческой работе. Насколько нам известно, с 1922 года он становится сотрудником правления Треста электропромышленности ВСНХ. Напомню, что в годы НЭПа структура управления советской национализированной промышленностью была построена по принципу создания крупных отраслевых трестов. То есть он в это время является одним из сотрудников такого вот треста. Почему именно электрической промышленностью? Ну, возможно, вспомнили его краткий опыт работы в качестве то ли помощника, то ли ученика электротехника. То есть где-то какое-то начальное образование, связанное с электрическими приборами, у него, видимо, судя по всему, имелось какое-то вот профессиональная подготовка. В 1927 году в рамках индустриализации в Москве строится и вступает в строй новый завод. Это Московский электроламповый завод, сокращенно МЭЛС. Потом его несколько раз будут переименовывать, но мы будем пользоваться этим первоначальным названием. И первым директором вот этого завода внезапно становится, ну, в общем-то, для того времени достаточно молодой человек, 27-й год. Плюс 5 лет, 32 года, да, Николай Александрович Булганин. Завод был довольно крупный, на нем работало более 10 тысяч человек. Завод был достаточно успешный, и Булганин в качестве директора Московского электролампового завода тоже, в общем-то, вполне преуспел. Ну, во-первых, этот электроламповый завод в условиях первой пятилетки и развернувшейся в тот момент вот этой кампании гонки за перевыполнением плана, пятилетку в 4 года, встречные планы и так далее, ухитрился выполнить пятилетний план за 2,5 года. За что сам завод был удостоен ордена Ленина, причем отмечается, что это был первый случай награждения завода орденом Ленина. то есть предприятие орденом Ленина. Ну, очевидно, что директор завода, который перевыполнил план, который удостоился такой награды, неизбежно должен был привлечь чье-то внимание. Вот надо сказать, что человеком, который ввел Николая Александровича Булганина в, ну, рискнем так сказать, высший круг советской политической элиты, был Никита Сергеевич Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев вот как раз в этот период времени, в 1930 году, возглавлял партийную комиссию, которая в Москве и Московской области проверяла работу партийных организаций в различных предприятиях и учреждениях. В мемуарах самого Хрущева написано, что он в это время посетил Московский электроламповый завод, познакомился с молодым директором, который там был, и, как написано в этих мемуарах, директор произвел на него крайне приятное впечатление. Вот с этого момента начинается довольно активное, хотя и не стремительное, карьерное продвижение Николая Александровича. В 1931 году он становится председателем Московского городского совета рабочих и крестьянских депутатов. Напомню, что сам Хрущев как раз в это время возглавлял Московский городской и областной комитет партии. То есть смотрите, какая сложилась схема. Хрущев у нас управляет партийным уровнем управления в столице, а Булганин оказывается во главе советского, вот как бы второй, у нас ведь такая политическая система была выстроена вот где-то к концу 20-х годов, где-то вот во второй половине 20-х годов, которая напоминала такого, знаете, мифического зверя Тинитолкая с двумя головами, одним телом. Да? То есть у нас была партийная система управления, одновременно система управления государственная, советская. То есть вот две головы. Хрущев и Булганин. В это время они начинают сближаться потихоньку. Москва в это время, я напомню, мы говорим о 30-х годах, о завершении первой пятилетки, а второй пятилетки, переживала очень бурный процесс стремительного роста промышленного развития, транспортного развития, развития транспортной инфраструктуры и так далее. И в этот период времени необходимо было решать огромное количество вопросов, связанных с строительством новых предприятий, обеспечением этих предприятий рабочей силой, размещением людей, решением жилищных вопросов, потому что в Москву для работы на этих предприятиях притекало огромное количество людей из ближайшей сельской округи. В Москву приезжали люди со всей страны, и нужно было этих людей где-то селить. То есть надо было заниматься вопросами жилищного строительства, надо было заниматься вопросами организации городского транспорта. В Москве начиналось строительство метрополитена. Ну, то есть масса серьезных вопросов, включавших в том числе и создание социальной инфраструктуры, больницы, школы, детские садики. И основная нагрузка как раз ложилась на органы советской власти. То есть вот на эти самые исполкомы городских советов, а у нас Булганин как раз вот именно в это время, именно с 30-х годов Булганин начинает выходить на личное общение со Сталиным. То есть ему приходится принимать участие в совещаниях, в заседаниях, ему приходится непосредственно отчитываться лично Сталину. Сталину он тоже понравился. И Булганин, это было, в общем, вполне понятно, статусно, если так можно выразиться, был, естественно, делегатом 17-го съезда партии, да, 1934 год. И на этом 17-м съезде, знаменитом сталинском съезде победителей, да, Булганин получает как бы назначение кандидатом в члены Центрального комитета ВКПБ. То есть у него начинает развиваться и партийная карьера, которая тоже развивается устойчиво, прогрессивно, то есть он движется по карьерному, но не стремительно, вот очень важно. То есть никаких вот таких бешеных взлетов мы не наблюдаем, мы наблюдаем такое постепенное вот вхождение. Мемуаристы, коих не очень много, исследователи, коих еще меньше, размышляют о том, какие черты и качества Николая Александровича Булганина в этот момент могли привлечь внимание отца народов Иосифа Виссарионовича, какие могли завоевать симпатии вот к этому молодому человеку. Ну, что отмечается? Во-первых, его исполнительность. То это был такой почти идеальный исполнитель, перед которым ставилась задача, и он эту задачу выполнял. Второе, что отмечается, он не спорил с начальством, то есть он не оспаривал те приказы, которые получал. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну, в некоторых наших, знаете, нарративных практиках мы бы назвали это соглашательством, угодничеством и так далее. Но с другой стороны, когда речь идет об исполнительной дисциплине, то, что чиновник выполняет порученное ему дело, не проявляя по этому поводу какой-то собственной инициативы, не прибегая к оспариванию и прочим вещам, я не знаю, хорошо это или плохо. На мой взгляд, не так уж и плохо. Наверное, исполнительская дисциплина должна быть. Дальше отмечаются еще два очень интересных качества. Во-первых, то качество, что Булганин был очень спокойным и уравновешенным человеком, который умел себя держать, он был сдержан в словах всегда. И, что еще очень важно, он очень спокойно, как бы мы сейчас сказали, конструктивно воспринимал критику. Его часто критиковали по разным поводам, но вы знаете, что люди на критику реагируют по-разному. Булганин реагировал достаточно спокойно, то есть он ее признавал. Он признавал свои собственные ошибки. Готов был их исправлять, то есть целый набор таких качеств, которые делают его достаточно привлекательным руководителем определенного уровня. Ну вот это, наверное, и способствовало постепенному возвышению Николая Булганина. В 1937 году, 37 год, мы прекрасно понимаем, какая происходила ситуация, какое место имели некие процессы в нашей стране, Булганин делает следующий шаг в своей карьере. Он занимает должность председателя Совета народных комиссаров РСФСР, то есть, подчеркиваю, не Союза, а Российской Федерации. Да? И одновременно, как председатель СНК РСФСР, он входит в состав ЦК партии. Это, опять же, статусная позиция. Тут все понятно. Значит, критические биографы, кто обращает на это внимание, всегда подчеркивают, что вот это освободившееся место, как и много других постов, которые он займет в конце 30-х годов, Булганин занял в тот момент, когда его предшественники были арестованы и стали жертвами политических репрессий. То есть, образно говоря, он приходил на освободившееся место после того, как людей, которые его занимали, арестовывали и часто приговаривали к соответствующим приговорам. Впрочем, ни один критический биограф не отмечает какого бы то ни было личного участия или какого бы то ни было личного вклада Николая Александровича Булганина в раскрутку механизма политических репрессий, в участие вот в тех политических кампаниях, которые в это время на волне большого террора имели место. И вот тут, опять же, интересно краткое упоминание об этом в мемуарах Никиты Сергеевича Хрущева. Вот в этих мемуарах Хрущев пишет, что в середине 30-х годов его отношение к Булганину несколько изменилось в худшую сторону. Помните, он писал, что ему понравился молодой директор завода, да? А в середине 30-х годов в худшую сторону. Почему? Потому что Хрущев отмечает у него аполитичность и нежелание интересоваться важными политическими процессами. На какие такие важные политические процессы в данном случае намекают? О какой аполитичности в середине 30-х годов идет речь вот в данном случае? На что здесь намекается? На то, что Булганин занял несколько отстраненную позицию в период активной политической борьбы эпохи Большого террора, про Никиту Сергеевича, о том, что он в этом принимал весьма активное личное участие, мы точно знаем. А Булганин нет, он где-то вот отошел. Осенью 1938 года он делает следующий шаг. Он становится заместителем председателя Совета народных комиссаров уже СССР, то есть занимает второй пост в правительстве. И одновременно, а мы говорили, что для советских руководителей предвоенного, военного, послевоенного периода это была нормальная практика, совмещать несколько постов, несколько должностей, которые с нашей точки зрения сегодня совмещать и занимать, и выполнять одному человеку ну, практически не представляется возможным. Да? Вот одновременно став вторым человеком в советском правительстве, он встает во главе Государственного банка СССР. То есть, смотрите, чекист, директор, муниципальный функционер, председатель Московского городского совета, да? Теперь банкир. Да? И очень любопытно отметить, что к непосредственному управлению советским госбанком Николай Александрович Булганин имел отношение в течение минимум 12 лет, и еще будет один аспект возвращения к этой же работе спустя довольно длительное время. То есть с 1938 года до 1945 года, до победного мая 1945 года, с перерывами, правда, но Булганин руководил деятельностью Советского Госбанка. Обратите внимание, в какой период времени. То есть он руководил банковской структурой, финансовой структурой страны в разгар тяжелейшей войны, во время которой необходимо было приложить грандиозные усилия для того, чтобы удержать на плаву финансовую систему, для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование банковских институтов, для выполнения экономических задач, социальных задач, военных задач, политических задач. Очень и очень непростая задача стоит перед человеком. Кстати, насколько мы знаем, одна из сегодняшних структур нашего государственного банка непосредственно обязана своим рождением инициативе Николая Александровича Булганина. В конце 30-х годов он предложил выделить как отдельную службу систему инкассации. То есть вот инкассаторская служба была создана накануне Великой Отечественной войны по его инициативе и существует по сегодняшний день. То есть вот, пожалуйста, одна из таких, ну, я бы сказала, задач, которую решил именно этот человек в той сфере деятельности, которой ему было поручено управлять. В годы Великой Отечественной войны, как практически все высшие советские партийные, государственные руководители, Булганин был привлечен к непосредственному участию в решении военных задач. И вот тут я должна отметить несколько моментов. Во-первых, он был абсолютно гражданский человек. Несколько лет службы в ЧК по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте в юные годы вряд ли могут считаться достаточно серьезным военным опытом, чтобы обеспечить, объяснить его участие в военных делах. Он был гражданский. Но в 1942 году ему было присвоено воинское звание генерала-лейтенанта. В 1944 году он получил воинское звание генерала-полковника. В 1944 году, через несколько месяцев, звание генерала армии. А чуть позже, при особых обстоятельствах, мы о них еще отдельно скажем, его пиком в военной карьере станет звание маршала СССР. Значит, не имея профессионального военного образования, не имея реального опыта ведения военных действий, не имея какой-то базовой военной подготовки, тем не менее он в течение Великой Отечественной войны регулярно выезжал на фронты Великой Отечественной войны в составе военных советов нескольких фронтов. Он входил в военный совет Западного фронта, Второго Прибалтийского, Первого Белорусского, принимал участие в обсуждении и планировании военных операций, докладывал о положении дел на фронтах в ставке Верховного Главнокомандования. Кстати, в феврале 1945 года он был введен в состав этой ставки Верховного Главнокомандования уже в качестве постоянного члена. И вот тут возникает очень интересная вещь. Во-первых, действия, поведение, место Булганина в качестве члена военного совета довольно часто вызывало раздражение, опасение у военных, с которыми он контактировал. У него были довольно непростые отношения со многими вот этими кадровыми советскими генералами. Ну а как должны были относиться кадровые генералы к банкиру, директору, не имеющему военного образования, который входит в состав военных советов? Вот тут есть одна очень интересная идея. Я не могу сказать, насколько я к этой идее отношусь позитивно или негативно, но эта идея фигурирует в ряде публикаций. Авторы этих публикаций говорят о том, что Сталин сознательно ввел вот в эти высшие военные советы человека абсолютно гражданского, не военного, поскольку вот Булганину Сталин абсолютно доверял. О доверии Сталина Булганину кратко упоминает в своих мемуарах Никита Сергеевич Хрущев. Он пишет такую очень интересную фразу, она имеет отношение совсем к другому периоду и так далее, но он пишет такую интересную фразу, он пишет, что Булганин был сталинским стукачом. Ну, слово «сталинский стукач», наверное, очень жесткое. Но давайте обозначим эту же функцию другими словами. Он был информатором ставки Верховного Главнокомандования о том, как идет процесс принятия решений на уровне фронтов, как себя ведут генералы, а Верховному Главнокомандующему надо ведь было об этом знать. Он ведь должен был получать относительно независимую такую информацию. Возможно, он ее и получал именно от Булганина. То есть он выполнял функцию своеобразного независимого наблюдателя. А вот эта независимая роль изменилась, когда в ноябре 1944 года Булганину был предложен пост заместителя наркома обороны Советского Союза. Минуточку. Наркомом обороны Советского Союза в 1944 году является Иосиф Виссарионович Сталин. То есть, смотрите, Булганин у нас в годы войны, уже завершающейся войны, второе лицо в наркомате обороны. Это достаточно высокий пост. Достаточно сложный для решения вот этих вот серьезных задач. В 1945 году война заканчивается. Как себя показал Булганин в качестве, ну, военного руководителя? Вот судить достаточно сложно, но приводится один такой мемуарный фрагмент. Во время одного из посещений фронтов вместе с Жуковым Булганин был свидетелем, как через линию фронта в тыл, вглубь страны, летела довольно большая эскадрилья немецких бомбардировщиков, немецкой бомбардировочной авиации. И Булганин, обращаясь к Жукову, спросил, почему же мы их здесь не сбиваем, почему мы пропускаем их в тыл? На что Жуков немного, ну, я бы сказала, может быть, снисходительно объяснял Булганину, что если сейчас сбивать эти бомбардировщики, то эти бомбардировщики сбросят бомбовый груз на позиции передовых частей советской армии. А это совершенно не нужно для ведения военных действий, поэтому проще пропустить эти бомбардировщики в тыл, чтобы вот эти вот зенитные отряды противовоздушной обороны сбивали их там, в глубине тыла, выполняя свою задачу. То есть другая задача стоит. Незачем сбивать бомбардировщики, которые не бомбят передовые позиции армии. Отчасти вот такой мемуарный фрагмент показывает, что Булганин был не очень компетентен в принятии военных решений. Отчасти он показывает, что люди типа Жукова, я думаю, тут был не один Жуков, на подобные вот фразы Булганина могли реагировать с некоторой долей снисходительности, с некоторой долей раздражения от того, что им приходится объяснять банальные вещи человеку, который в них не разбирается. Но так или иначе, посты, должности, статусные позиции, которые занимал Николай Александрович Булганин, свидетельствуют о том, что он имел прямое и непосредственное отношение к вопросам, связанным с обороной, и к вопросам, связанным с организацией тыла, в качестве одного из руководителей банковской системы в том числе. В марте 1946 года состоялся пленум Центрального комитета, на котором Булганин сделал следующий шаг в своей партийной карьере. Он вошел в состав Политбюро ЦК в качестве кандидата в члены Политбюро. И одновременно он занял должность первого заместителя министра вооруженных сил. Я напомню, в 1946 году наркомовские должности были переименованы в министерство. Была реформа, в ходе которой министерства были перетасованы. Ну и в частности, вот было создано Министерство вооруженных сил. Он стал первым заместителем вот этого Министерства вооруженных сил. Именно в этот период, после завершения Великой Отечественной войны, предстояла очень серьезная задача по демобилизации армии, по возвращению огромного количества людей, у которых зачастую не было никакой гражданской профессии, потому что они были призваны в советскую армию буквально с школьной скамьи, достигнув призывного возраста, по возвращению всех этих людей в мирную жизнь. Этих людей нужно было вернуть домой, их нужно было обеспечить жильем, их нужно было обеспечить работой, а чтобы работа, их нужно было переподготовить профессионально в тех случаях, когда у них не было соответствующей подготовки. Часть из этих людей должны были поступить в высшие учебные заведения. Плюс ко всему, какая-то часть людей, это были люди, имевшие ранения, инвалидности, и нужно было организовать их участие в нормальной экономической жизни с учетом тех ограничений, которые на них были наложены, необходимо было постепенно возвращаться от военной деятельности к деятельности армии мирного времени. И вот эта задача фактически выполнялась именно Николаем Александровичем Булганиным. То есть, обратите внимание, гражданский человек, хотя и с генеральскими погонами, решал задачи, которые касались непосредственно интересов, профессиональной деятельности, карьер представителей профессиональной военной элиты Советского Союза. Такая вот довольно серьезная задача. Значит, в марте 1947 года Булганин занял пост министра вооруженных сил Советского Союза. Предшественником его на этом посту был Иосиф Виссарионович Сталин, который отказался от этой должности, от этого поста. И вот тут возник один очень интересный эпизод. Он интересен с точки зрения, ну, я не знаю, такой вот, как сказать, ситуативной модели. Значит, 7 ноября 1947 года должен был состояться военный парад. Я напомню, что 9 мая парады в то время не проводили. Был парад Победы 24 июня 1945 года, а 9 мая парады Победы начнут проводить только через 20 лет после окончания войны, только в 1965 году. Но ежегодно проводился парад 7 ноября. Эти парады 7 ноября проводились до войны, в 1941 году и все последующие годы. Значит, вот по регламенту, по порядку, министр вооруженных сил принимал парад. До 1947 года командующий парадом и принимающий парад выезжали на лошадях. Ну, мы помним парад Победы, мы помним Жукова, да, то есть это была такая традиция устоявшаяся. А тут возникло несколько интересных моментов. Ну, во-первых, командовал проведением парада маршал Мерецков, а принимать парад должен был генерал-полковник Булганин. Поэтому за 3 дня до проведения этого парада личным указом Сталина Булганину было присвоено звание маршала Советского Союза. Потому что, ну, по военным чинам генерал-полковник никак не мог принимать парад у маршала. Это как бы нарушало все соответствующие моменты. Но была еще одна проблема. Булганин не ездил верхом. У него не было опыта кавалерийской службы, он не умел сидеть на лошади, вы понимаете прекрасно, что вот. И в связи с этим, вот как раз с именем Булганина связано изменение традиции, закрепление новой практики проведения парадов. Именно для Булганина впервые вместо коня был использован открытый лимузин. И сегодня, глядя на парады Победы на Красной площади, глядя вот на эти открытые лимузины, в которых объезжают строй командующий парадом, министр, принимающий этот парад, мы в той или иной степени должны вспоминать Николая Александровича, потому что именно с него, именно с его опыта принятия парада в 1947 году, эта новая традиция, в общем-то, и закрепилась. В 1948 году Николай Александрович Булганин вошел в состав Политбюро ЦК и тем самым фактически был интегрирован в тот самый ближний круг Сталина, куда входило очень немного людей. Туда входил Берия, туда входил Хрущев, Маленков, Каганович, Микоян, Молотов в моменты, когда он не оказывался в опале определенной, и туда входил Булганин. Значит, в 1949 году Булганин был снят с поста командующего вооруженными силами, с поста министра вооруженных сил СССР, правда, сохранил пост заместителя председателя Совета министров СССР. Ну вот, критические биографы говорят, что в это время Булганин очень боялся опалы, очень боялся ареста, очень боялся Берии и считал, что Берия, значит, готовит на него дело. Но я напомню, что это времена, когда в опалу попал Молотов, когда некие проблемы возникли у многих других высших руководителей, военных, гражданских и прочих. То есть основания опасаться некоторых вещей у Булганина, возможно, и были. Но надо отметить, что из ближнего круга Сталина Булганин не выпал. Он присутствовал, был на том самом последнем ужине у Сталина, на его ближней даче. Ужин этот состоялся в ночь с 28 февраля на 1 марта. Правда, Булганин уехал в числе первых. Булганин и Маленков уехали немного раньше. Берия и Хрущев задержались, уехали через некоторое время. А все после этого вскоре Сталин был обнаружен в бессознательном состоянии. Ну и, в общем-то, история жизни великого вождя постепенно шла к концу. После смерти Сталина Булганин оказался в составе той ключевой четверки, которая фактически взяла власть в стране в свои руки. Берия, Маленков, Хрущев, Булганин. И вот 3 человека из этой четверки, я исключаю Берию, в этот момент фактически начинают договариваться друг с другом для того, чтобы переформатировать политическую ситуацию таким образом, чтобы убрать Лаврентия Павловича Берию. Как раз в это время Булганин вновь занимает пост министра вооруженных сил Советского Союза. То есть он возвращается на этот пост. Как раз в это время он довольно тесно сходится с Никитой Сергеевичем Хрущевым. То есть мы помним, что они с 30-х годов достаточно хорошо знакомы. А вот именно в это время они становятся особенно близки. Часто общаются неформально, семейно. Часто, ну, прошу прощения за то, что я об этом упоминаю, выпивают. По крайней мере, один из мемуаристов приводит такой эпизод, когда, по его словам, Булганин ему сказал, что после завершения некого официального мероприятия они остались вдвоем с Никитой и раздавили бутылочку коньяка. То есть вот такая неформальная форма общения. И на секунду заместителем Булганина, то есть вторым человеком в Министерстве вооруженных сил в это время становится Жуков. И опять же на секунду, в июле 1953 года именно Жуков организует арест Лаврентия Павловича Берии. И вот тут вырисовывается очень интересная связь. Хрущев и его личная близость с Булганиным. Булганин – министр, его первый заместитель Жуков. И привлечение Жукова для устранения Берии. То есть вот эта комбинация просматривается и просматривается достаточно хорошо. Значит, в феврале 1955 года Булганин становится председателем Совета министров СССР. Это было связано с очередным раундом борьбы в высших эшелонах власти. После устранения Берии Хрущев стал весьма подозрительно, ревниво воспринимать присутствие, действия Маленкова. И в конечном счете добился снятия Маленкова с поста главы правительства. И пост главы правительства в это время был передан Булганину. Значит, в мемуарах Хрущева говорится, что он попросил Булганина возглавить правительство на 2 года. На самом деле чуть больше 2 лет получится. Как отнесся Булганин к этой должности, сказать довольно сложно. Но он возглавил этот пост в разгар этой борьбы. Что же касается поста министра вооруженных сил, то, оставив этот пост, Булганин открыл как бы эту должность для Георгия Константиновича Жукова. Да? Жуков вообще в своих мемуарах о Булганине отзывается плохо. Но, во-первых, мы с вами должны учитывать, что мемуары Жукова писались в определенной исторической обстановке. В значительной степени редактировались, есть несколько версий вот, мемуаров Жукова. То есть те, которые были изданы в 70-е годы, советская версия. Есть версия, которая была объявлена, так сказать, первоначально и была опубликована уже после распада Советского Союза. Разобраться в том, какие именно варианты этих мемуаров. Ну, кстати, о Булганине он пишет плохо и там, и там. Значит, Жуков в своих мемуарах называет Булганина человеком подлым, подлизывающимся. Ну, в общем, не очень хорошие характеристики. Но, опять же, если вспомнить некие моменты, связанные с тем, что Булганин мог выступать в качестве независимого наблюдателя в военных советах и позицию по отношению к этому кадровых военных, если вспомнить ситуацию, когда Булганин был министром вооруженных сил, а Жуков был вынужден занимать должность его заместителя, да, то есть тут могут быть и некоторые такие моменты достаточно личного происхождения, то есть очень сложно об этом говорить. В 1957 году, как мы с вами знаем, Хрущев столкнулся с выступлением против него так называемой антипартийной группы. Значит, я имею в виду Молотова, Маленкова, Кагановича. А что же Булганин? Да? Вот мы во всех книгах, во всех учебниках вот эту тройку помним очень хорошо. А Булганин, он вроде бы и поддержал выступление этой антипартийной группы, но вроде бы и непосредственного отношения к нему не имел. Вот это такая очень сложная ситуация. Есть рассказ об одном очень интересном инциденте. Вот сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Хрущев, летом 1957 года, женился. Поэтому, естественно, все высшие советские партийные руководители были приглашены на свадьбу. И во время этой свадьбы Никита Сергеевич, прекрасный оратор, произносил ряд тостов, ряд выступлений. Вообще у Никиты Сергеевича была такая интересная манера. Он мог и любил это делать, словесно задевать своих коллег по высшему политическому руководству. В большинстве случаев эти коллеги предпочитали делать вид, что ничего не произошло, особенно учитывая, ну, образно говоря, пик карьеры Никиты Сергеевича. Как раз в это время он усилил свои позиции. И вот во время этой свадебной церемонии, во время произнесения речей, Никита Сергеевич несколько раз довольно в грубой форме обратился к Булганину и несколько раз произнес довольно грубые слова в его адрес, задевающие слова. Мы не знаем, что именно он говорил, мемуаристы нам не оставили никаких подробных свидетельств. Известно лишь то, что в отличие от большинства подобных случаев, Николай Александрович Булганин довольно резко на это отреагировал и потребовал, чтобы Никита Сергеевич выбирал слова и выражения. После чего, когда уже начался разъезд гостей, Булганин покинул дачу Хрущева вместе с Маленковым, Кагановичем и Молотовым, и все они дружной компанией отправились на дачу к Маленкову, что могло навести на мысль Никиту Сергеевича о том, что, ну, вот эти люди вынашивают некий заговор, некий комплот, некую идею о том, что вот как-то надо избавиться от Никиты Сергеевича. То есть вот такая вот вещь присутствовала здесь. Так или иначе, после поражения так называемой антипартийной группы Молотова, Маленкова и Кагановича, а я напомню, что поражение это произошло при непосредственном участии Георгия Константиновича Жукова, который обеспечил срочный созыв пленума Центрального комитета. И если при голосовании в президиуме ЦК голоса складывались не в пользу Никиты Сергеевича, 4 человека поддержали Никиту Сергеевича, 7 человек выступили против него, то когда был созван пленум, причем напомню, что для доставки некоторых членов ЦК была использована реактивная военная авиация для того, чтобы как можно быстрее их доставить в Москву, на пленуме голоса сложились в пользу Никиты Сергеевича. Молотов, Маленков, Каганович потерпели поражение, были выведены из состава политбюро, из состава президиума ЦК, потеряли все свои посты, и, как мы помним, каждый из них получил, ну, в общем, совершенно не соответствующий его уровню, статусу, назначение, и чаще всего в провинцию. То есть их карьера вот таким вот образом фактически закончилась. Вот в этот самый момент Николай Александрович Булганин формально не пострадал. Он сохранил пост главы советского правительства, но ненадолго. В марте 1958 года он этот пост потеряет, и главой правительства станет Никита Сергеевич Хрущев, тем самым совместив в одной руке, в одном лице должность партийную первого секретаря президиума ЦК и должность государственную председателя Совета министров СССР. То есть тем самым сделав то, что было при Сталине, и фактически тем самым отойдя от продекларированного после смерти Сталина вот этим вот его ближним кругом принципа коллективного руководства и обязательства не соединять в одном лице высшую партийную и высшую государственную власть. То есть вот это вот произошло. А что же случилось с Булганиным? А Булганину была предложена должность руководителя Госбанка Советского Союза, уже ему знакомая по 1938-1945 году. То есть он фактически вернулся вот к этой банковской деятельности. И опять же ненадолго. В августе 1958 года, смотрите, март, август, сколько тут всего проходит месяцев, да, Булганин неожиданно был назначен руководителем совнархоза. Напомню, что в 1957 году Никита Сергеевич провел реформу, связанную с изменением порядка управления экономикой Советского Союза от вертикально-отраслевой структуры к территориально-производственной структуре. Были созданы совнархозы, и это был конкретно Ставропольский совнархоз, Ставрополь, юг России. И Николай Александрович Булганин вдруг внезапно получает назначение стать председателем Ставропольского совета народного хозяйства. То есть фактически это такая же опала, которая постигла Кагановича, которая постигла Маленкова, Молотова, то есть перевод на должность, заведомо не соответствующую статусу, месту, роли этого человека. Ну, то есть вполне такая очевидная вещь. Но гораздо более болезненным для Николая Александровича Булганина стало постановление, решение Хрущева о лишении Булганина звания маршала Советского Союза. Вообще, это почти уникальный случай вот в этот послевоенный период истории, когда человек был лишен звания маршала. 26 ноября 1958 года это произошло. Булганину вернули воинское звание генерал-полковника. То есть нельзя сказать, что его уволили из армии, лишили всех постов и должностей. Но вы понимаете, что вот это понижение после 11 лет маршальского звания было, конечно, болезненным и во многом унизительным. Значит, вот почему это произошло? В чем была такая ключевая причина вот этого разлада между Хрущевым и Булганиным? Ну, во-первых, судя по всему, с какого-то момента между Хрущевым и Булганиным начались некие разлады личностного характера. То есть вот эта тесная, близкая личностная дружба, которая позволяла общаться в неформальной обстановке, употреблять иногда некоторые напитки в такой неформальной обстановке и так далее, она закончилась. И опять же, мемуаристы приводят один очень интересный момент. Они связывают, значит, вот этот окончательный разрыв с событиями, которые произошли в сфере внешней политики. Значит, Булганин и Хрущев оба вместе в 1958 году, еще до того, как Булганин лишился всех постов и должностей, то есть он еще был главой правительства, совершили государственный визит в Таиланд. Значит, в то время в Советском Союзе существовала такая практика, что по завершении крупных официальных государственных визитов участники этих визитов должны были отчитываться об этих визитах в формате проведения неких собраний, митингов, ну, неких таких коллективных мероприятий. Значит, вылетели из Таиланда Хрущев и Булганин разными самолетами. Ну вот мемуарист говорит, что он не понимает, почему они улетели разными самолетами. Мемуарист, видимо, не в курсе, что еще с 20-х годов существовал некий определенный регламент, регулирующий порядок перемещения высших государственных сановников, по которому люди, занимающие высокие должности, не могли находиться в одном транспортном средстве для обеспечения безопасности. То есть они не могли ездить одной машиной, они не могли летать одним самолетом, поэтому летели они в разных самолетах. Но так получилось, что самолет Никиты Сергеевича сел раньше, чем самолет Булганина. Никита Сергеевич начал выступать вот на этом митинге, рассказывая о том, как они участвовали в этом визите. И дальше мемуарист нам говорит, что после этого приземляется самолет Булганина, Булганин входит в зал, Хрущев в это время произносит речь, зал реагирует на появление Булганина, аплодисменты, приветственные возгласы, речь Хрущева прерывается, Хрущев рассердился, перестал продолжать речь. Вообще Хрущев был прекрасным оратором, он мог обыграть возвращение Булганина, прекрасным образом, то есть у него была такая возможность, да, выдержать некую паузу и продолжить свое выступление. Да? Но он этого делать не стал. Он рассердился, он обиделся, он сел, перестал произносить речь дальше. Ну, в общем, вот проявил такое вот недовольство. Ну, и якобы после этого вот эта обида постепенно раскручиваясь привела. Я не знаю. Возможно, дело в этом. Это рассказ одного из мемуаристов. Но вот насколько он соответствует и раскрывает внутренние мотивации, сказать довольно сложно вот в этой ситуации. Так или иначе, к 58-му году, то ли по причинам личных обид, то ли по причинам подозрений со стороны Хрущева, что Булганин симпатизировал Маленкову, Кагановичу, Молотову, то ли по каким-то иным причинам, например, стремлению Хрущева к окончательной концентрации всех постов, всех должностей в его руках, окончательной фиксации своего лидерского статуса, но отношения с Булганиным у него рассыпаются полностью. Руководителем вот этого ставропольского совнархоза Булганин пробыл очень недолго, чуть больше года. В 1960 году, когда возраст, возрастные параметры ему это позволили, Булганин сам добровольно заявил о своем желании выйти на пенсию. Он ушел со всех постов и должностей. Последние 15 лет своей жизни он прожил практически в полном забвении, в полном безвестии. Он пережил Никиту Сергеевича, причем пережил как политически. В 1964 году Никита Сергеевич был отстранен от всех постов и должностей, так и пережил физически. Но при этом интересно, что он ушел из жизни раньше, чем участники вот той антипартийной группы Молотов, Маленков, Каганович, которые, как мы помним, дотянули, соответственно, до 1987-1991 года, то есть фактически до финала существования Советского Союза. А вот эта вот отставная пенсионерская жизнь Булганина по свидетельству мемуаристов была достаточно безрадостной. Во-первых, в это время умерла его жена, и он остался один. В это время у него были какие-то серьезные проблемы, потому что он лишился дачи, которой мог до этого пользоваться. У него были какие-то проблемы с квартирой. В результате фактически в какие-то моменты ему, по сути дела, было негде жить. И он обращался в управление делами ЦК с просьбой выделять ему путевки в один из подмосковных санаториев, где он мог бы жить, где его кормили. А санаторий был не самого высокого уровня, в нем не отдыхали высшие руководители государства. Это был санаторий, который был предназначен для сотрудников аппарата. То есть там отдыхали помощники, секретари, шоферы и прочие вещи. У Булганина в этом санатории был собственный столик в столовой. Все эти люди его знали, все они подходили к нему, все они его приветствовали, он со всеми с ними разговаривал. То есть вот это его одиночество последних лет в каком-то смысле компенсировалось общением с техническим персоналом Совета министров, да, которым он когда-то до 58 года руководил. И вот в каком-то смысле это была такая, ну, наверное, последняя эмоциональная компенсация, вот, с которой он столкнулся вот в такие тяжелые для себя годы. Что касается семьи. Николай Александрович был женат. В отличие от многих советских руководителей, у него был только один брак, и брак достаточно прочный. Супруга его не играла никакой заметной политической роли, в отличие от жен многих других советских руководителей. Мы же говорили о том, что супруги многих советских вот этих руководителей, этих сталинских наркомов, делали вполне успешные собственные политические карьеры и в ряде случаев, ну, например, как это было с Маленковым, имели больше привилегий, чем, например, опальный Маленков после вот всех известных событий. Да? То есть вот такие моменты были. Вот в его случае ничего такого не было. Его супруга Елена Михайловна Коровина, на которой он женился довольно рано, была учительницей английского языка. Всю жизнь она проработала в обычной московской школе. Никаких политических амбиций не имела, никаких попыток как-то делать свою карьеру тоже не было. Но, правда, как говорят злые языки, она была весьма терпима к некоторым особенностям поведения Николая Александровича, но я об этих особенностях скажу чуть позже. В семье было двое детей. Дочь Вера вышла замуж за сына известного адмирала Кузнецова, и там была весьма благополучная семья. То есть, как бы вот, ну, напомню, что был момент, когда Кузнецов был министром военно-морских сил Советского Союза. То есть, ну, образно говоря, как бы дети двух министров вступили в брак. Такая, ну, как бы элитная, нормальная семья, в общем, понятного происхождения. Проблемным в семье был сын Лев. Совершенно нет никакой информации о том, чем он вообще занимался в жизни. Известно только, что в последние годы при жизни отца у него с сыном были очень сложные отношения. Умер Николай Александрович 24 февраля 1975 года. По официальной информации, то есть официальный бюллетень, который сообщал о его смерти, он же все-таки был, ну, как бы сказать, рейтинговым политиком Советского Союза, поэтому официальный бюллетень, сообщал о двусторонней пневмонии, от которой он скончался. Ну, вообще-то, ему было 80 лет, то есть возраст достаточно солидный. Однако в Москве ходили слухи, что настоящей причиной смерти Булганина был его сын, который приложил каким-то образом руку к смерти отца, не уточнялось, каким образом. Эти слухи особенно поддерживались тем, что сам Лев Николаевич Булганин скончался очень вскоре после смерти отца, и по одной из неофициальных версий, а официальных версий нет, нет никаких точных данных, что там произошло на самом деле, он покончил с собой. То есть ситуация была вот такая достаточно печальная. Теперь несколько слов. Я уже сказала, что мемуаров о Булганине практически нет. Есть довольно любопытная публикация 2011 года, то есть десятилетней давности. Она опубликована в газете «Коммерсант. Власть». Автором этой публикации является Михаил Смертюков, человек, который с Булганиным работал в течение долгого времени. И вот публикация построена как интервью, как беседа журналиста, где Смертюков рассказывает о ряде эпизодов. Большинство мемуарных эпизодов, на которые я ссылалась, это как раз оттуда. То есть фактически у нас никакой подробной вот такой информации нет. Да? Значит, что можно отметить еще? Очень интересные отзывы о внешности Николая Александровича Булганина. Это был человек крупного телосложения, высокого роста, стройный. С момента, как он получил воинское звание, практически постоянно он носил военную форму. Даже в те моменты, когда каких-то официальных военных постов не занимал. Но военная форма ему очень шла. То есть вот в военном мундире он очень хорошо смотрелся. Это был человек стройный, крупный, с правильными чертами лица. И вот я использую этот оборот, со старомодной бородкой. Такая немножко узкая бородка, скорее уместная у какого-нибудь интеллигента начала 20 века. А не у советского функционера. Все-таки большинство советских функционеров как-то к бородкам не особенно сильно тяготели, если признаться. Ну вот тут вот такая вот вещь. Значит, что еще отмечается? Отмечается то, что он пользовался огромным успехом у женщин. Например, тот же самый Смертюков рассказывает о том, как праздновали Новый год 1954 в Кремле, а в последние годы жизни Сталина в Кремле долго не отмечали официально Новый год, ну, потому что состояние здоровья Иосифа Виссарионовича было не то, чтобы устраивать подобные мероприятия. А теперь, значит, вот его праздновали. И во время этого празднования Николай Александрович Булганин, которому к тому моменту, извините, было почти 60 лет уже, да, он в течение нескольких часов плясал барыню, с огромным количеством женщин. Женщины подходили, уходили, а он продолжал танцевать. Высокий, крупный, сильный, привлекательный, очень веселый. То есть вот, ну, вот такая вот картина. А ему приписывали две слабости. Во всяком случае, эти слабости ему приписывает известный наш деятель разведки Павел Судоплатов. Да? Павел Судоплатов говорит, что Булганин был алкоголиком, то есть довольно много употреблял алкогольных напитков. Ну, мы же говорили про то, как они с Хрущевым неформально употребили. То есть он выпивал. Да, это так, это действительно так. И тот же Судоплатов говорит, что он питал чрезмерную страсть к балеринам Большого театра. Вы знаете, вообще про советских руководителей определенного периода очень любят рассказывать о их патологической тяге к дамам артистической среды. Мы помним, что подобные рассказы ходили про Лаврентия Берию, хотя напомню, что вообще-то официально только одна дама давала показания против Берии, когда ему предъявляли вот это самое знаменитое моральное разложение. Да? Что касается Булганина, не знаю насчет тяги к балеринам Большого театра, но был один интересный эпизод. Об этом эпизоде пишет известный историк спецслужб наших Соколов. Он пишет о том, что он видел документ, который ему не разрешили скопировать в архиве. Этот документ рассказывал о неком, я не знаю, как сказать, разгуле, дебоше, который Булганин устроил в гостинице «Националь» в сообществе двух балерин. Вот они появились, эти самые балерины. Он был очень сильно пьян. Значит, бегал по коридорам ресторана и этой гостиницы, размахивая нижним бельем одной из дам. Требовал, чтобы присутствующие люди, так сказать, приносили некие знаки уважения вот этому импровизированному знамени, которое болталось на палке. И в связи с этим был составлен соответствующий рапорт, личное дело, которое ушло лично Иосифу Виссарионовичу Сталину. Времена были еще те. Иосиф Виссарионович Сталин посмеялся, объявил выговор ординарцам Булганина. Ну, видимо, не уследили. А самого Булганина никоим образом, никаким наказанием за это не подверг, потому что, ну, видимо, считал, что развлечения подобного рода не исключены при определенном стечении обстоятельств. Ну, что поделаешь. Вот такого. Да, слухи злые приписывали Николаю Александровичу роман с молодой оперной певицей Галиной Вишневской. При том, что Галина Вишневская к этому времени была уже замужней дамой, любопытно отметить, что по этому поводу говорила сама Галина Вишневская. Галина Вишневская говорила, что Николая Александровича Булганина от других советских высокопоставленных руководителей отличали хорошие манеры и обращения, напоминавшие дореволюционных генералов. Я не знаю, было ли у Галины Вишневской какое-то четкое представление о том, как должны были себя вести дореволюционные генералы. Я не уверена, что она общалась с дореволюционными генералами. Да? Но сам факт того, что она об этом говорила, говорит о том, что, очевидно, по отношению к Галине Вишневской, даже если имели место какие-то проявления знаков внимания, Николай Александрович Булганин, судя по всему, вел себя достаточно пристойным образом. Не так, как в упомянутом докладном листе, да, который вот присутствует в данном случае. То есть вот такой вот момент. Да, еще есть очень интересное упоминание у Кагановича. Каганович в своих мемуарах называет Булганина бухгалтером. Я не знаю, это вот хорошее определение или плохое. Ну, то есть вроде бы, опять же, в рамках нашего некоего сложившегося нарратива, когда человека называют бухгалтером, это вроде бы как, ну, некое принижение его способностей, да? Ну, кто такой бухгалтер, да? Но, с другой стороны, бухгалтер – это человек, который умеет считать деньги, а он у нас вообще-то отметился в качестве руководителя Государственного банка. А может быть, неплохо, что он считал деньги? Это человек, который умеет выполнять соответствующие обязательства. То есть такой вот, ну, вот такая вот очень-очень интересная фигура. По большому счету мы можем сказать, что вот такой вот довольно любопытный персонаж. Вот я даже не знаю, как заключить сегодняшнюю лекцию. То есть, понимаете, есть некая эпоха. Эпоха удивительная. Эпоха, делающая возможными карьеры для людей, у которых при прочих обстоятельствах для таких карьер не было бы никаких шансов. И таких людей было довольно много. Среди этих людей были тот же Каганович, да? Ну, провинциальный еврейский юноша, был ли у него шанс стать вот таким государственным деятелем? Тот же Микоян, да? Был ли у него какой-то шанс? Тот же Молотов, в конце концов, провинциальный уроженец довольно скромного происхождения, откуда? И тот же Булганин, ну, сын приказчика, нижегородского хлеботорговца, получивший довольно ограниченное образование, то ли законченное, то ли незаконченное реальное училище, но успевший побывать за свою карьеру чекистом, обеспечивавшим безопасность на железнодорожном транспорте, государственным чиновником, директором успешного предприятия, руководителем местного органа власти, причем не где-то там, а в Москве. Москва – это не очень маленький населенный пункт. Да? Руководителем государственного банка крупной страны, министром вооруженных сил, главой правительства. Ну, мне кажется, что это, в общем, достаточно достойный жизненный путь. Пусть и закончившийся вот такой, ну, в каком-то смысле безвременной, возможно, отставкой и печальным таким финалом. Ну, тем не менее, он прожил 80 лет. Тем не менее, он, в общем-то, много что сделал для страны. И мне кажется, что все эти люди достойны упоминания, достойны уважения. И есть смысл все-таки помнить о том, что эти люди были. И, может быть, даже есть смысл вспомнить о том, что были люди и другие, были люди второго плана, не наркомы. Были простые чиновники, были простые государственные служащие, которые иногда в чрезвычайных условиях жертвовали здоровьем, временем, силами для того, чтобы это государство создало промышленность, для того, чтобы это государство победило в Великой Отечественной войне, для того, чтобы оно обеспечило уровень жизни, который для большинства людей, не случись, вот я позволю себе эту фразу, не случись в 20 веке, революция в нашей стране был бы недостижим ни при каких обстоятельствах. Спасибо всем за внимание. Вопросы? Нету. Сегодня тихо, скромно, быстро, прямо вот знаете, как это сказать по нашим меркам, всего час 15, да? Мы обычно в 3 часа не всегда укладываемся. Так что сегодня...
Да. Можно отнести к мифу или какой-то доказан?
Ну вот Соколов, это историк, который писал по истории массовых репрессий и так далее, он работал в архивах КГБ, и он говорит, что ему не дали скопировать этот документ, но ему разрешили его прочитать. И вот в этом вот документе, это была докладная записка, которую написали соответствующие соглядатели Берии. Берия потом положил на стол Сталину. Но обратите внимание, ни в каких политических злоумышлениях Булганина никто не обвинял. Его обвиняли в чем? В том, что он напился пьяный, бегал с балеринами, я прошу прощения, и вот это там очень интересная деталь, он нацепил на палку... панталоны одной из балерин фисташкового цвета. Меня особенно радует деталь про фисташковый цвет. То есть, ну вот если это миф, то вот деталь про фисташковый цвет говорит о том, что все-таки какая-то основа-то была. Да? То есть, как я понимаю, он содрал с балерин панталоны, потом этими панталонами нацепил их на палку, бегал с этой палкой, кричал, пел, а потом стал требовать у офицеров, которых он там встретил, чтобы они, так сказать, приносили присягу вот этой вот, вот этим вот фисташковым панталоном каким-то. Да? Ну, видимо, вот принесение присяги фисташковым панталоном и должно было стать главным вот аргументом его, ну, так сказать, политического обвинения. Ну, а что за безобразие, да? Что за трусам-то присяги, да, вот такие. Но Сталин, вы видите, как отреагировал? Сталин отреагировал, мягко говоря, с точки зрения, ой, да ну пьяный дурак, мало ли чего наделает. Да? То есть он же не проявил... Да, кстати, Сталин, интересно отметить, по словам, опять же, одного из мемуаристов, однажды говорил о Булгане как о своем возможном преемнике. Ну, правда, Сталин своим возможным преемником называл почти всех из своего ближнего круга. Это как с Борисом Николаевичем Ельциным. Когда он назвал Путина своим преемником, никто не поверил, потому что до этого он своим преемником называл Степашина, до этого Кириенко, а до этого он называл своим преемником Черномырдина. Да? Сталин тоже называл своими преемниками и Маленкова, и Молотова, и Булганина. Вот. И главный аргумент по поводу Булганина был в том, что он русский. Сталин говорил о том, что после него не может стать новым руководителем партии государства, как бы мы сказали, инородец. Да? Он говорил, что вот не подойдет Берия, потому что он грузин, не подойдет Каганович, потому что он еврей. Молотов бы подошел, но он уже слишком старый, у него уже нет сил, а вот Булганин вполне годится. Он русский, вот, вот такая вот ситуация. Вот. Так что, то есть, как я понимаю, в общем, человек, который реализовал себя в эпохе, в тех параметрах, которые ему эта эпоха предоставила. Очевидно, не лидер сам по себе. Очевидно, вот его вот эта достаточно спокойная, ровная карьера, неконфликтность, помните, Хрущев, аполитичность, да? Нежелание играть в какие-то политические игры и так далее, да? С одной стороны, способствовало его продвижению, он никого не задевал, он никому не был конкурентом. А с другой стороны, вы видите, что, в общем-то, и стремительных взлетов там тоже никаких не было. Да? Потому что для стремительных взлетов надо рисковать. А он не рисковал. Что ж теперь поделаешь? Ну, кстати, он не очень хорошо говорил. Вот, например, в одном из материалов говорится, что Булганин завидовал Хрущеву, потому что Хрущев умел очень красиво, очень зажигательно говорить. А у Булганина это не получалось. Ну, как, впрочем, у многих из советских руководителей. Многие из них не были великими ораторами. Да? Молотов был довольно хилым оратором. Он говорил скучно, монотонно, ровно. Ну, то есть вот не было у него вот это. У Хрущева был вот как раз этот ораторский дар. Но тогда встает вопрос, если Булганин завидовал Хрущеву, чего тогда Хрущеву опасаться Булганина? То есть, понимаете, вот вообще крайняя скудость материала, а Булгарии вообще почти ничего нет. То есть это просто выскребание отдельных фраз, отдельных упоминаний из мемуаров, написанных другими людьми совершенно с другой целью и по другому поводу. То есть это не мемуары о Булгарии, просто там походя, там Жуков походя две фразы написал про Булганина. Все. Хрущев пару раз упомянул. Понимаете? То есть это такое подскребание, знаете, вот по сусекам. Помните, вот в сказке, да, муку по сусекам вот скребешь, а почти ничего нет, почти нет никакой фактуры. То есть вот такая вот достаточно любопытная ситуация. А человек ведь историческая фигура, известная фигура. Вот. Угу. Да, да. Угу. Вот реформу проводил Зайцев, был такой у нас министр финансов тогда, он занимался. Хотя, конечно, Госбанк имел отношение к этой реформе, но, обращаю внимание, как раз наш Булганин к 1947 году к банку не имел никакого отношения. Он руководил Госбанком с 1938 по 1945 год, Потом ушел на Министерство вооруженных сил. И вернулся туда после отставки в 1958 году. И вернулся-то всего на несколько месяцев, совсем короткий промежуток времени. Да, то есть там март-ноябрь, сколько там получается, полгода, да, и все. То есть получается, что как раз к реформе он не имел никакого отношения. Он как раз в это время занимался другим. А вот инкассаторская служба, да, это вот его. Вообще, я думаю, что, возможно, с идеей инкассаторской службы, это чисто моя фантазия, я не имею никаких доказательств, его подтолкнула мысль, связанная с его опытом работы на транспорте в качестве чекиста, обеспечивавшего безопасность. Ведь что такое инкассаторство? Да, инкассаторство – это служба, которая должна заниматься забором денег, да, и безопасной доставкой их в банковские хранилища. Да? И вот человек, у которого в анамнезе был опыт обеспечения безопасных транспортных перевозок, он мог подумать о том, что есть смысл создать специальную службу со специально подготовленными людьми, в том числе людьми вооруженными, которые будут забирать вот эти деньги у магазинов, предприятий общественного питания и так далее, и доставлять в банки, да, относительно безопасным образом, что будет значительно безопаснее, чем, например, сами сотрудники этих магазинов будут отвозить вот эти вот вещи в банк. Да? То есть вот как бы мысль была, возможно, эта мысль его подвигла к такому решению. Я не знаю, почему ему пришла в голову такая мысль. Но, очевидно, была необходимость. Хорошая. Да, мысль хорошая. Ну, то есть должна была быть какая-то идея здесь. То есть это понятная вещь. Понимаете, какая проблема? Дело в том, что есть масса стран, в которых министрами обороны вот в наше нынешнее время являются люди, не имеющие никакого отношения к военной подготовке, образованию и так далее. Да? Вот. Да, вон, извините.
Из Калашникова
у нас такой. Да, ну то есть, понимаете, есть масса таких вот людей, которые не имеют никакого отношения, да? Но вот они же руководят. Вон, это в Германии сколько лет министром обороны была эта самая Урсула фон дер Ляйнен, которая по образованию врач-гинеколог. Я не знаю, насколько образование врача-гинеколога помогает управлять вооруженными силами. Да? В Испании несколько лет тому назад министром обороны назначили женщину, причем в тот момент, когда ее назначили, она была на 7-м месяце беременности. Ну, то есть как-то вот это уже сейчас никого не шокирует. Просто вот в нашей стране, когда господина Сердюкова, тоже весьма невоенного, назначили министром обороны, это у людей с военным анамнезом вызывало целый ряд весьма как бы специфических комментариев с использованием, как бы это назвать, не вполне приемлемой в обществе лексики. Да? Они, в общем, высказывались весьма откровенно по этому поводу. Вот. Но иногда, видимо, возможно.
Просто тогда было послевоенное время, угу. Вооруженные силы были совсем, другой статус.
Угу. Вот опять же, я не знаю, как относиться к этой версии. Вот один из авторов, который комментировал вот эту ситуацию, он пишет так, что Сталин к концу войны жутко ревновал к этим успешным маршалам, значит, к Жукову, Василевский, Малиновский, все, сколько их там было, да? Да-да-да, вот он к ним всем жутко ревновал. И очень опасался со стороны этих людей каких-то, ну, я не знаю, чего он с них опасался, да? Ну, чего-то опасался, нелояльности, каких-то выступлений. И именно поэтому он предпочел назначить министром вооруженных сил вот этого гражданского штафирку, хоть и с маршальскими погонами, да? У которого с этими же генералами тоже были не очень хорошие отношения, потому что ему-то он доверять мог, а вот этим генералам нет, не мог. Вот. Но насколько это... Понимаете, мы же не можем сейчас разбудить Иосифа Виссарионовича и спросить: Иосиф Виссарионович, сознайся, зачем ты это сделал? Почему ты такой выбрал путь? Зачем ты это? Мы ведь не можем это сделать. А никаких доказательств... Ну, не вел Иосиф Виссарионович дневники, не писал он в них: я сегодня решил назначить министром вооруженных сил Булганина, потому что первое, второе, третье. А хорошо бы, чтоб писал. Знаете, как бы облегчила жизнь историкам? Ну, не писал. Что поделаешь. Так вот. Спасибо всем.